всех наверх.
Вам красный православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами передача дружины братства православных следопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Батаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Эстафета акции «Вифлеемский огонь. Свет мира и дружбы» пришла в Екатеринбург. Частицы огня с месторождения Иисуса Христа скаутами, разведчиками и следопытами доставляются в Москву. И далее в Екатеринбург его привозят следопыты Екатеринбургского регионального отделения, где в торжественной обстановке передают его в регионы. Более 60 ребят традиционно собрались в храме на Крови на торжественную передачу эстафеты огня и добрых дел в Уральский регион и Сибирь. Акция «Вифлеемский огонь. Свет мира и дружбы» в этом году отмечается 30 лет. Главная цель акции – объединиться в канун рождественских праздников для совершения добрых дел, посетить детские дома, хосписы и людей, находящихся на паллиативном лечении. В этом году на торжественную передачу смогли приехать православные следопыты из Кемерово, Челябинска, села Мариинска Ревдинского района, а также представители Национальной организации российских скаутов-разведчиков и Организации российских юных разведчиков. Частицы огня проследуют далее и к Рождеству Христову доберется во Владивосток, куда его доставят православные следопыты из приморской дружины. Участники из дальних регионов увезли с собой памятный подарок от Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества. Красочный фолиант «Гармония храмов Урала» в авторской книге Николая Рунквиста и Александра Баранова. Представлены фотоработы уральских святынь, храмов и монастырей.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Продолжает нашу программу рубрика «Всеволод следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Сегодня у нас скаутское ралли по флотилии «Ковчег». И у нас сегодня новый вариант, страшный совершенно. Почему? Потому что сегодня у нас на точках не стоит никто. Точки просто показали патрульным. Патрульные должны их были запомнить и сами пробежать по точкам, выполнив все задания. Патрульные готовы?
Да,
готовы! Стартуют первые команды. Два сдвоенных патруля. А это площадка ралли, вот она большая. Станислав пошел выставлять дозорных, которых играет сегодня в роли раненых. Но у ребят достаточно серьезная задача. Нужно не только пробежать всю территорию, но еще нужно будет завязать узлы, пользоваться волокушами, носилками, бинты наложить и так далее, и так далее. Первый этап был съехать, второй этап нужно к волокушам привязать веревку, используя те узлы, которые мы проходим у нас в штабе. Потому что дальше волокуши им понадобится. Следующий этап завязать 6 узлов, которые мы используем на соревнованиях. И ребята сейчас кинулись их завязывать, потому что время сегодня играет роль. Веревок там хватает, вторую пачку развязывайте. Вдвоем на одном станке. Все, уже завязали 6 узлов, все. Жизнь, молодцы!
Пошел!
Все сделал!
Уже улетели. Флажки не терять! Людей не сшибать! Следующий этап. Раненый. Да, кто-то выкрикнул из дозорных, что у него ранена голова, а кто-то кричит «тело». Здесь перевязка. Раненая рука и раненая голова.
Эти уже реально чаются.
Правильно перекладывайте! У вас что, больной сам полез? Нет, лежит, лежит. Волокушу оставляете, носилки взяли, вперед.
Побежали, побежали.
Давайте, бегом, вы догоните, успеете, парни, если вдвоем правильно. Они взялись неправильно. Перехватитесь и бегом, все, бегом. Последний этап, это сбор палатки. Тигры вяжут узлы, патруль «Тигры». Никита их спасает. А тут подбегают аметисты большой командой. Так вяжет чемпион Лиза Отрадного. Она уже не один раз у нас выиграла соревнования по узловому делу. Занимала призовые места. Все, бегом. Видите, как быстро все произошло. Они на узлах, конечно же, выиграли время и догоняют парней. Привязка очень важная. Здесь мы выполняем задачу, которая у нас прописана в гранте. Ребята сейчас готовятся к первой помощи. Мы собираемся в этом году преодолеть несколько походов горных, вершин покорить. У нас их 7 по плану, поэтому нам нужна первая помощь, чтобы она была на зубок. Всего долгожданные путешественники из Москвы наши приехали, привезли нам огонь. Слава богу, по дороге все хорошо было?
Все хорошо.
В этом году очень массово было, мне кажется, очень многое было. Ребята отовсюду, еще из разных организаций.
Здравствуйте, дорогие подписчики.
Жители города Екатеринбург.
И жители города Екатеринбург. Мы, как старейшие представители молодежной политики,
как шакалы молодежной политики, сегодня мероприятие на торжественном, на котором будут решаться главные задачи, которые мы будем определять на следующий год по молодежной деятельности.
Вот. Городское расширенное заседание по молодежной политике.
Я предполагаю, что мы самые молодые из участников, и нам есть что сказать. Да, юный корреспондент Ваня Инцевич с двумя микрофонами и Россию представляет, и Союз представляет. Вот такое, только в БПС можно увидеть. Ребята собирают чудо-печь от нашей новой палатки. Палатка, которая рассчитана на то, чтобы мы могли пойти в зимние походы вместе с нашими девчатами. У нас мужская уже есть, она прямо опытная, потому что уже была в двух походах. А это мы сейчас собираем новенькую, которая только прибыла. Проверяем, все ли запчасти на месте. Ну, не влезет, а те детали, которые влезут, те и делайте. Самое главное, проверьте, что все детали, которые здесь вы нашли, они все что?
Задействованы.
Или вы, по крайней мере, понимаете, для чего они. Палатка «Малыш». «Малыш» 77, потому что в нее входит 77 человек.
У нас есть еще палатка «Толстяк».
«Толстяк» — это 777 сил. Вот в этом домике мы планируем эту зиму жить. Стас зашел. Стас стоит в полный рост. Вот кто меня спрашивал, может ли Стас там стоять? Может, он даже не достает головой до потолка. Идет проверка палатки. Ребята учатся ее в сухих условиях, в теплом помещении открывать и закрывать, потому что в ней очень много функциональных отверстий, которые лучше научиться открывать в условиях, пока ты в помещении находишься. Ну, вот, допустим, вот такая форточка, да, казалось бы, очень простая. Это дёрка, она не открывается, потому что она на липучке. Мы ее снимаем, эту липучечку. Мы можем форточку полностью открыть, под ней пленка. Если мы с той стороны снимем клапан, то у нас получится полноценное окно с форточкой со светом. То есть будет поступать свет. Куда эту пленку деть, тоже нужно понять, что пленка эта сворачивается. И там вверху она за крючочек крепится. Вот. Ну и есть еще стоечка, которая позволяет нам сделать вентиляционное отверстие открытым. Ну и каждая вот такая дверка, она тоже может открываться полностью. И здесь может быть окно, пространство, воздух и так далее. Ребята готовят волокуши, сверлят дырки. Для того, чтобы нам, когда туда мы сложим вещи, можно было их закрепить веревками. Чтобы они не вылетали при движении. Идет подготовка к зимнему походу, очень усиленная. Вот видите, специально делаем дырочки по периметру, чтобы можно было веревки протащить. Все своими руками. Закон братства православных следопытов. Такая уже свернута. И печку, ребята, тоже собрали.
Это была рубрика «Всеволод и следопыты», созданная по материалам одноименного телеграм-канала.
Верим, действуем.
В эфире наша рубрика «Верим, действуем». Мне Вероника расскажет, как верили и действовали представители творческой интеллигенции России более 100 лет назад.
Оперный бас Федор Шаляпин в период Первой мировой войны на свои деньги открыл 2 госпиталя в Москве и Санкт-Петербурге. Давал много концертов и благотворительных вечеров. Его коллега по сцене, тенор Леонид Собинов, отдал свой дом под госпиталь, а сам поехал с концертами по России, а все полученные деньги отправлял фронту. Отдал дом раненым и писатель Александр Куприн. Певица Надежда Пелевицкая, тот самый курский соловей, ушла на фронт санитаркой. Получили повестки и пошли служить Сергей Есенин, Александр Блок, Виталий Бьянки. Добровольцами ушли на фронт Николай Гумилев, Михаил Зощенко, Валентин Катаев. Алексея Толстого забраковали из-за болезни, но он работал военкором. Константин Паустовский не подлежал призыву, но пошел санитаром. Отметим, что таких примеров было немало и среди интеллигенции, и среди купцов, и среди дворян, и среди духовенства. С вами была рубрика «Верим, действуем».
Верим, действуем.
В каких-то семьях дарят подарки на Новый год, в каких-то на Рождество.
А в каких-то на оба этих чудесных праздника. Ну а что дарили детям раньше, ты нам сейчас расскажешь.
Познаем мир.
Сегодня в рубрике «Познаем мир» обратимся к исследованию портала Mail.ru на тему «Что дети находили под елкой 30, 40 и 50 лет назад?». Читатели Mail.ru вспоминают, что они мечтали получить на главный праздник года и что им дарили родители. Москва, 60-е годы. Никаких свинок, петухов и прочих драконов сроду не дарили. Но были яркие, вкусные, блестящие подарки. Конфеты знаменитых московских фабрик, мармелад, печенье, мандарины, много игрушек. А однажды папа подарил мне педального коня. Это была моя гордость, почти автомобиль. Когда я каталась, ребята с соседних улиц прибегали посмотреть. Москва, 70-е годы. Дарили кукол, набор детской мебели. Однажды даже 7 пупсиков с коляской. Еще дарили одежду, но я только в старших классах смогла оценить такой подарок. На праздник всегда были конфеты. А еще однажды получила на Новый год стиральную машинку, которая работала на батарейках. Челябинская область, 70-е годы. У нас всегда было много шоколадных конфет. Кроме того, родители покупали от Деда Мороза игрушки, книжки, интересную одежду или обувь. Ташкент, 80-е годы. Подарки, выдаваемые на елках, на работах родителей или в саду, бумажные пакеты с картинкой. Внутри мандарин, шоколадка Аленка, Белочка, мишка на севере, карамельки. Дома родители дарили игрушки под видом Деда Мороза. Куйбышев, 80-е годы. Кулек с конфетами, орехами и мандаринами. Ни разу не дарили игрушки на Новый год. Челябинск, 80-е годы. У меня были чаще всего только конфеты в самодельных картонных упаковках, которые женщины из маминого или папиного отдела на работе сами разрисовывали. И там конфеты, в основном карамельки. Иногда еще была пара грецких орехов, 2 мандаринки, 1 яблоко. Мандарины привозили специально из Москвы. За конфетами даже туда ездили командировочные, закупали сразу на весь отдел. Уфа, 80-е годы. Мне всегда дарили, помимо сладкого подарка, игрушки. Причем неплохие. Чуть позже – книги, коньки. Еще позже – платье и серебряные украшения. Северный Казахстан, 70-е годы. Всегда было много шоколадных конфет, так как у нас в городе есть своя кондитерская фабрика. А еще грецкие орехи и апельсины. Игрушки тоже дарили. Ходячая кукла, куклы с одежками, коляска, мебель. Позже у меня даже лего появилось. Папа из Москвы привез. Подмосковье, 80-е, начало 90-х годов. Однажды нам с братом подарили железную дорогу. Счастье было! А в другой раз игрушечного песика, который вставал на лапки и тявкал. Иркутская область, 60-е годы. Первый подарок, который я нашла под елкой, набор посуды. Кружка, тарелка с детскими рисунками. Мне было 6 лет, и я была в восторге от того, что у меня теперь есть своя посуда. А вот конфеты были обыденностью, их было много в магазинах. Крым, 80-е годы. Конфеты и шоколад у нас в доме не переводились, поэтому сладости за подарки мы не воспринимали. А вот мандарины именно с Новым годом ассоциируются. Грецкие орехи родители заворачивали в фольгу и вешали на елку. И украшения, и угощения. В подарок всегда были игрушки. И плюшевые, и конструкторы. Самый шикарный подарок – это немецкая железная дорога, а позже, лет в 13-14, двухкассетный магнитофон. Крутая вещь по тем временам. Это была рубрика «Познаем мир» и повод вспомнить чудесные моменты детства. Чудесных всем рождественских праздников и долгожданных подарков.
Святки – время, когда повсюду звучат рождественские песни.
Об истории одной из них расскажет Павел Андрежьевский.
Песня с историей.
В эфире
«Песня с историей», и я ее ведущий, Павел Андржиевский. Рождественский гимн «Тихая ночь». «Тихая ночь» в исполнении Бинга Кросби занимает третье место среди самых продаваемых синглов всех времен. История создания этого гимна Рождеству обросла многочисленными мифами. Один из них гласит: «Незадолго до Рождества в церкви сломался орган, и печальный священник пошел бродить по заснеженным горным склонам в поисках душевного равновесия, и ответа на вопрос: как же теперь быть? Служить рождественскую мессу без музыки?» Войдя в один из домов, отец Мор увидел младенца в колыбели и склонившуюся над ним мать. Эта сцена так пронзила его своей простотой и величием, так остро представила то, что было в Вифлееме, что, вернувшись, его преподобие на одном дыхании написал текст песни и отнес органисту Францу Груберу, который также молниеносно написал самую незатейливую мелодию, рассчитанную на гитарный аккомпанемент. Это было как раз сочельник, и той же ночью песнопение звучало в церкви на Рождество. Его слова и мелодию, казалось, изучивать не нужно, они словно сами звучали в душе. Новый гимн так всем пришелся по душе, что его стали напевать друзьям и знакомым. Так о «Тихой ночи» узнали сначала в округе, потом в стране, а потом и во всем мире. Так, в 1816 году в Австрии молодой католический священник Йозеф Мор написал стихотворение, которое через два года легло в основу одного из самых знаменитых рождественских песнопений в мире – «Тихая ночь, святая ночь». Сегодня «Тихую ночь» поют и слушают христиане всех конфессий в самых разных уголках мира. Слова «Тихой ночи» переведены на 300 диалектов и языков. Создание известнейшей колядки полно легенд, тиражируемых в статьях, художественных и документальных фильмах и даже в детских мультиках. Интересно, что Россия сыграла в увеличении популярности песни не последнюю роль. Император Александр I впервые услышал это песнопение в 1822 году во время своего визита в Австрию. Семейство Райнеров, по преданию, так волновалось во время выступления перед августейшими особами, до концерта присутствовал еще и австрийский император Франц I, что смогло выступить, только будучи скрытым за занавесом. Тем не менее, Александру I настолько понравилось их выступление, что император после концерта обнял артистов и пригласил их на гастроли в Россию, где с «Тихой ночью» впервые познакомилась российская публика. Из всех знаменитых рождественских песен «Тихая ночь», пожалуй, самая нежная и камерная. Это не величественный гимн и не развеселая плясовая. Это светлая, негромкая колыбельная. Именно этим она и завоевывает сердца миллионов людей по всему миру. Звучит с «Тихой ночи» ненавязчиво, но настойчиво. Молитва о мире и покое. Эти не так нужны нам сегодня.
В эфире была передача «Дружины братства православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфа БПС».
Христос рождается, славите!
Всем чудесного рождественского настроения!
До новых встреч!
Вам красно-православных следопытов нести салют флагу!